Вы слушаете радио «Салем Сосед», меня зовут Сима. Наш подкаст – это разговоры с предприимчивыми, сильными и вдохновляющими людьми, чьи истории, точка зрения, жизненная позиция заслуживают того, чтобы быть услышанными. Всем привет! Вы слушаете радио «Салем Сосед». Сегодня у нас в гостях Киримет. Киримет лично мне знакома очень давно, и вы все тоже ее заочно знаете. Киримет – тот человек, который придумал и руководит проектом «Ванила». Лично я очень много времени провожу в «Ванила», в кофейне «Ванила», в той, что на улице Кунаева, угол Джамбула. А таких точек очень много сейчас в городе. И я хочу, чтобы Киримет нам сегодня рассказала свою историю. Как так случилось, что вдруг ниоткуда не возьмись появилась внушительная большая сеть в городе, и у каждого рядом с домом есть своя ванила или свой бисквит. А еще расскажешь нам, как бисквит и ванила вообще связаны между собой.
Привет, меня зовут Киримет. Я, наверное, человек, из-за которого люди поправляются и пьют много кофе. Ванила. Ну, вообще история ванилы началась давно.
Давай начнем с твоей личной истории.
С моей личной истории.
Откуда ты родом?
Я вообще родом с Кыргызстана, Иссык-Куль. Там есть село, казахское село, откуда мы и родом.
Окей, ты родилась на Иссык-Куле, ты училась в Кыргызстане?
Училась я частично в Алмате, то есть какие-то школьные годы я провела. Здесь есть село Калинин, откуда моя мама родом, и, соответственно, я училась здесь какую-то часть своего детства, потом я училась на Иссык-Куле. В студенческие годы я училась в турецком университете в Бишкеке, потом я закончила, поступила на магистратуру, уехала в Стамбул. Закончила магистратуру, там поработала по своей как бы специальности, я финансовый аналитик.
Да?
Да. Да, была финансовым консультантом в компании. Это была российская компания, поэтому было очень как бы весело там работать.
Тебе нравится аналитика?
Да.
Да? Чего ж мы не знали-то? Мы же все время в поисках финансового аналитика. На вся никогда не говорила. Интересно, хорошо. Ты уехала в Стамбул, ты решила...
Я там отучилась, поработала, потом по семейным обстоятельствам я вернулась. И я взяла как бы один год такого отпуска, чтобы подумать, осознать вообще, что я хочу делать.
Тебе сколько лет было?
Тогда мне было, сейчас скажу, 24. 24 года. Вот, я вернулась, хотела где-то себя попробовать. Ну, действительно, в чем-то, что я действительно могу делать. Вот. И как раз тогда я опять встретила своего знакомого, Николая, который сейчас наш как бы партнер, основной инвестор. Вот. И он мне предложил, говорит, а не хочешь поехать в Алмату и там заниматься кофейным бизнесом, да?
Это было сколько лет назад?
Это было 6-7 лет назад. Вот. И тогда, да, я говорю, ну, в принципе, я могу попробовать. Я говорю, ну, начну, а там, может быть, там дальше посмотрим. Я говорю, ну, вдруг не получится, я уеду.
И как так? Почему кофе-то? Ну, то есть ты же финансовый аналитик.
Не знаю, вот мне всегда нравилось кофе. И как-то в студенческие годы, когда подрабатывали там официантами, там бариста, и мне всегда нравилось. Я думаю, вау, классно, такая интересная, как бы новая какая-то вот среда. Думала, если бы у меня была бы вторая какая-то жизнь, да, допустим, я бы, может быть, его связала как-то с кофе. Ну, потому что нравилась история, вообще нравилась. И так и получилось, что я приехала в Алмату, мы перевезли производство. Это было очень тяжело, потому что специфика такая очень узкая. Открыли производство.
Было производство уже в Бишкеке?
Нет, было оборудование в Бишкеке, и нужно было его перевезти сюда. Там было целое приключение, как мы перевозили оборудование. Перевезли, начали работать, и не было в планах вообще открывать кофейни или что-то такое. Вообще планировалось как бы открыть офис как бы дистрибьюции и работать с Хорикой.
Хорика — это рестораны?
Рестораны, кафе, отели, то есть, ну, как бы вот так вот. Так и начали работать. Здесь уже параллельно был домашний бисквит, это семейный вот бизнес Николая. Ну и, соответственно, там у нас на тот момент так сильно прям не было видения там открывать маленькие точки, но у нас был один как бы офис, и там же мы там варили кофе, там же стоял домашний бисквит. И люди, когда заходили, там, покупали пирожки, они такие... ребята, а что вы там делаете? Кофе варите?
Серьезно?
Да, такая, а можно кофе? Мы такие, а мы там, ну, там тренируемся, пробуем, дегустируем. Мы такие, да, можно, такие, там, чуть ли не в этих обычных кружках такие, держите.
Где у вас офис был?
На Макатаево.
А это вот тот домашний бисквит, который сейчас там есть, да.
Ну, там основная пекарня, вот. И так и начали работать.
Это уже была ванила, когда ты пришла?
Это была ванила handmade кофе, именно компания, которая занималась обжаркой кофе.
Uh-huh.
Вот, мы ставили обжарку, занимались фасовкой.
Ты соответственно... умеешь жарить кофе сама?
Да.
То есть прям вот ты можешь настроить?
Прям, да, могу настроить, пожарить.
Все научилась, когда начала работать?
Все, да, научилась, когда начала работать, и сфера была новая, интересная. И мне на тот момент мне казалось, что, блин, это супер круто. И как бы, ну вот, в будущем, что это, ну, типа, вот будет действительно интересно.
Вот. Это тогда же началось, когда Нафиса делала Светлав?
Нет, это с Нафисой мы познакомились чуть-чуть позже. Это, получается, было, ну вот, может быть, год-полтора спустя, наверное. Потому что первый год, он был такой достаточно, ну как бы, тяжелый для меня, потому что новая абсолютно сфера. И до конца я, например, ну как бы думала, что, как делать, что сделать, как развиваться. Вот, и четкого понятия не было. Потом уже, тогда мы работали через дистрибьютора, у нас был человек, который там приходит, покупает тебе там большой объем кофе, и, соответственно, он его перепродает. Потом был кризис, и, соответственно, маржа дистрибьютора сильно упала, и, соответственно, им стало неинтересно работать. И тогда пришлось выходить, получается, напрямую клиенту, да? Вот. Тогда вот мы активно начали работать с заведениями, и тогда, кстати, я вот и познакомилась с Нафисой.
Как это происходило? Вот ты приходишь в ресторан, такая...
Обычно всегда у нас прям не было такого прям активного, чтобы который ходил бы по ресторанам и заведениям такой, типа, вот, держите наш прайс, мы там жарим кофе. Нет, в основном это были рекомендации, и нас тоже кто-то порекомендовал, я помню тогда, на Фисе. Тогда до этого они там работали с другой компанией. И я вот пришла, она говорит, вот там классные ребята, классно кофе жарят, сами там развиваются. Я пошла, познакомилась, сварила кофе, говорю, вот, классный кофе. Я говорю, берите.
Да-да, я помню это.
Вот так мы и начали работать. И, в принципе, мне всегда как бы нравилось приходить в Светлав, общаться.
И вот вы долгое время работали в такой форме, да? Когда бизнес to бизнес.
Да, да.
И когда вдруг... Потому что это же внезапно случилось. Даже для, ну, для меня было неожиданно.
Да. Что у нас произошло? Если честно, я просто очень устала работать вот с ресторанами, потому что хорошо, когда, допустим, такие, как, допустим, Нафиса, которые, допустим, ну, верят в твой продукт, они понимают, почему она, допустим, столько стоит, и, допустим, ценят, да, вот то, что ты делаешь, и понимают. Большинство, как бы, заведениям, ну, не в упрек вообще будет сказано, ну, им важна немножко другая вещь. Им важно, чтобы вот был кофе, вот стоил он, чтобы прям совсем дешево, плюс чтобы ты ему там еще чашечки там предоставил, кофемашину дал. Ну, то есть много-много таких моментов, и, соответственно, та ценность, тот смысл, допустим, который мы закладываем в продукт, он пропадает. И ты просто устаешь, вот действительно, объяснять постоянно людям, говоришь, блин, это классный продукт, допустим, это такое-такое, допустим, там надо так пить, допустим. А тогда еще была проблема, все люди пили прям очень-очень темный кофе.
Горький.
Горький-горький прям кофе, да, допустим. И, допустим, ты когда приносишь свой продукт, они говорят, блин, вот он кислый такой, да, допустим. И я вот не чувствую вот, типа, крепости кофе, не
вот,
чувствую.
Вот, многие люди же думают, что если, что как бы они хотят от кофе бодрости и крепости,
да.
И они думают, что от кислого кофе они этого эффекта не получат.
Нет, на самом деле это неправда. Ну, на самом деле, наоборот, более как медиум пожаренном кофе, да, то есть как бы, ну, кофеина
больше,
ну, допустим. Это было, конечно, очень тяжело, потому что людям объясняют, что вот это хорошо, допустим, да, вот вы же, допустим, там не едите там подгоревшую булочку, да, допустим, да, да, или там, что, допустим, стейк все-таки, ну, вот, там, медиум, да, там,
тогда
вкуснее, да, допустим. Ну, то есть, ну, все это зависело, конечно, от целого, ну, в целом,
сегмента,
и в целом то, что пока рынок не был на тот момент готов к такому, да, допустим, и для них это было тяжело. И, конечно, ты уже тогда как бы падаешь духом, да, начинаешь думать, блин, правильно ли я делаю, да? Вот. И, соответственно, мы одни из первых тоже начали развивать тему specialty кофе. Конечно,
что значит specialty?
Specialty, ну, если простым языком сказать, что это кофе высшего качества.
Угу.
То есть там есть определенная оценка, там есть там Q-grading, там вот есть определенный cupping score, которые определяют, что, допустим, вот кофе, допустим, вот такого-то, там у него присвоится такой балл, и, допустим, выше этого балла там все это specialty кофе. Ну, то есть это хороший кофе, действительно, который ты знаешь, где произрастал, там, кто его растил, под какими там условиями, там, и все прочее, прочее. То есть, ну, как бы ты знаешь полностью историю, соответственно, ты когда уже получаешь продукт, ты знаешь, что ты там получаешь, да, допустим. И что ты, ну, хочешь, допустим, дальше донести до гостя. До этого, как бы, кофе — это все коммерция.
Mm-hmm.
То есть это просто вот, ну, как бы...
Просто кофеин.
Ну, просто вот какие-то вот, не знаю, там, могут быть бленды, могут быть какой-то вот остатки.
Бленд — это смесь.
Бленд — это смесь. Ну, то есть, да, допустим, они там мешают, допустим, там, остатки того, остатки этого. Потом, это может вот... быть, низкокачественный какой-то кофе.
А это тогда, когда мешают робуста и арабика?
После. Это уже, допустим, когда кофе к тебе приходит, ты его обжариваешь, а потом ты, допустим, делаешь смесь.
Mm.
Да, то есть, как бы, есть моносорта, то есть это там Эфиопия, Кения, там, Бразилия. И ты делаешь смеси.
Uh-huh.
Смеси делаются в основном как раз-таки, ну, немножко подстраиваешься под вкус, немножко что-то, допустим, интересное хочешь получить, ну, как бы делаем смеси.
Uh-huh. Хорошо, вот мы, окей, экскурс кофе небольшой. Тоже тема очень интересная. Дальше, вот я помню, что у вас на ФСОЙ была история, что вы хотели что-то вместе сделать. Оттуда же ноги растут.
Да, да. Потом как раз-таки у нас действительно хорошие отношения с ФСОЙ остались. И как раз она тогда взяла, по-моему, проект «Арома» и кафетерия на тот момент. И должна была делать еще одно заведение, на месте которого у нас сейчас наша кофейня находится. Вот. Что-то у них тогда там не заладилось, я помню, потому что были сложности с кофемашиной, если помнишь.
Да, но ты консультировала по кофе.
Да, я консультировала по кофе, соответственно, по кофейной части я должна была на тот момент ей помочь. Вот, но там у них немножко не сложились.
Там какие-то
финансовые вопросы. Были, да? Там, ну, то есть много таких моментов было. И как раз
самая главная проблема была кофемашина, которая уперлась всем.
Да, на тот момент была кофемашина с Парижа, я помню, Кутюм продавал свою кофемашину как раз-таки на новый проект на ФСЭ.
Кутюм — это сеть кофеин в Париже, они тоже занимаются обжаркой, и они еще дистрибьюторы Ла Марзока. И через меня, там, в общем, целые 5 рукопожатий, в общем, должны были отправить машинку Ла Марзока и Алине, которая сейчас стоит в Ваниле,
да,
должны были отправить для этого проекта на ФСИ Керемет в Алмату из Парижа. Так вот, ее не оплачивали.
Долго. То есть, как бы на ФСИ тоже было очень сильно неудобно, потому что, ну, как бы, постоянно ей связывали, спрашивали, что, как дела. Там очень сильно затянулось, и в конечном счете на ФСИ говорит: «Слушай, говорит, забери эту машину». Я говорю: «Что я с ней буду делать?» Она говорит: «Не знаю, продай».
Там предыстория немножко. Этот проект должен был делаться с одной большой компанией, ресторанной сетью.
Да.
Поэтому она... То есть они были основными финансовой силой, да, и от них исходила вся эта история с покупкой, выкупом, да, и так далее. Они сказали в итоге: «Нет, машинка осталась ничья, на меня давление, что, типа, когда вы заберете свою кофемашину, потому что я была в Париже, это мои друзья». И в итоге... Раз, два, три, машину забирает Керемет.
Да, она говорит: «Возьми». Я говорю: «Блин, что я с ней буду делать?» Она говорит: «Ну, не знаю», говорит, «ну, возьми куда-нибудь».
Ты могла ее продать, потому что логика такая была, что ты продашь ее какой-нибудь кофейне.
Кофейне, да.
Но эта машина не дешевая. То есть, чтобы вы понимали, линия может стоить там до 20 тысяч долларов.
Да, ну, то есть она стоила на тот момент что-то в районе 20 тысяч евро, я помню. И, конечно, мы подумали, решили, что окей, мы возьмем и
продадим ее.
Продадим, возможно, продадим. Я помню, мы ее привезли, тогда вообще никакой, и там, не знаю, мысли о том, что будет кофейня, не было. Мы ее взяли. И она у нас стояла в офисе. Такая огромная трехгрупная страда для Марзока. Конечно, это было очень круто, очень классно.
А, это страда. Страда — это еще круче. Линия — это типа такая: «Окей, пойдет». А страда — это совсем круто.
Вот и купили, она у нас в офисе стояла, мы в ней там варили кофе. Для себя такой пошел на огромных.
А вот, может, слушателям будет непонятно, но на сколько процент качества, как бы, классного напитка от кофемашины зависит? Надо ли покупать реально машинку за 20 тысяч?
Нет, так это... Ну, вообще, это просто где-то, с одной стороны, имидж, где-то, с одной стороны, какой-то определенный профессионализм. Да, допустим, для профессионала будет иметь значение, допустим, да, Le Marzocco это или, допустим, там какая-то другая кофемашинка. Le Marzocco себя очень хорошо зарекомендовала, она запатентовала свой определенный там, как бы там, процесс. Технический, как бы внутри, допустим, как она построена, то есть она действительно дает стабильность. Вот что не дают другие кофемашинки, да, допустим, она вот, каждая чашка, она будет, допустим, стабильна. Особенно на потоке, да, допустим, когда у тебя там 500-600 чашек в день проходит, соответственно, и ты, допустим, как бы тебе не все равно на свой продукт, конечно, стабильность, она, ну, как бы, важна.
Угу.
Вот. Поэтому, да, с точки зрения на поток Le Marzocco, ну, это вот идеально. То, что нужно, да.
Окей, вот у тебя в офисе стоит шикарная машина за 20 тысяч евро. Кофейная машина, ты на ней варишь кофе для себя.
В офис.
Что потом?
Потом, соответственно, дальше вот продолжали развиваться, расти. Потом еще один кризис. Тоже опять девальвация была. И уже действительно вот подустала немножко вот работать с ресторанами. Вот это объяснять постоянно. Постоянно бороться с их вот этим немножко олдскульным видением. Это было очень тяжело. И была идея, я думаю, надо открыть кофейню, как минимум, чтобы там можно было варить кофе
себе
и завтракать, потому что на тот момент, не знаю, вот по городу мы всегда ходили, завтракали, но нигде вот не нравилось, чтобы вот прям 100% попадало. Я думаю, вот как раз мы там возьмем какое-нибудь маленькое пространство, будут завтраки. И кофе, и мы там будем еще там свои каппинги проводить. Думаю, даже если так люди не будут особо ходить, не страшно.
Теперь места нет, между прочим. Так, окей, ты хотела маленькое пространство, то есть там типа, не знаю, 50-70 квадратных метров?
Ну, 100, в принципе, ну, как бы я думала, 100, там, 120 квадратов. Ну, в принципе, так и получилось.
Ну, чтобы всё поставить. Да, разве там 120?
Там 140 квадратов.
140, это мы говорим про ванилу на Кунаево,
да. Ну, то есть там не такое большое пространство, просто из-за того, что она находится именно на углу, и она такое, типа, как коридор такой вытянутый, потолки очень высокие, кажется, как будто оно огромное.
Да.
А на самом деле там не так много мест.
Так, окей, как вдруг пришла идея с этим помещением?
Все, и мы потом решили, что да, нужна будет кофейня, ну, хотя бы для своих вот нужд, позавтракать, кофе попить, посидеть там у себя, да. Вот, и мы начали поиски помещения. И мы сидели, и я помню, просто сидели, вот я крышу кизы листали, и потом такой, мне вот Николай говорит, смотри, говорит, вот какое-то помещение сдается, очень похоже на то, которое вот Нафиса собиралась открывать. Говорит, а что у них там? Я пишу Нафисе, говорю, а что у вас там, говорю, с этим помещением? Он говорит, мы, говорит, все отказались, ну, как бы проекта не будет. Окей. Ну, и, соответственно, это было суббота или воскресенье, нерабочий день, и я звоню, назначая встречу, они говорят, хорошо, приезжайте. Это был февраль, я помню. И мы приезжаем, и действительно это помещение, и действительно оно сдается. Мы поговорили, договорились о цене, и все, мы взяли помещение.
Угу.
Взяли ключи, и такие сидим в этом помещении.
Оно было же убитое, да?
Оно убитое, там ничего не было, там все было ободрано. То есть ну, настолько вот состояние было... такое...
Руины,
действительно, прям руины. Когда уже взяли, такие... Не сразу осознаешь такое, что помещение взял, и что-то с ним надо делать. И я потом такая написала все, говорю, мы это помещение взяли. Она говорит, ну, классно, молодцы, порадовалась. Я говорю, а есть кто-нибудь дизайнер знакомый? Она такая, дает два контакта. Она, Андрей и еще какой-то контакт был. Она говорит, ну вот первый, причем она не сказала, что она как-то с ним знакома или что. Она говорит, ну вот первый дорого берет, второй чуть дешевле. Оба нормально. Я такая, окей.
Андрей, когда будет слушать, у него глаз будет дергаться. Оба нормально.
Я уже Андрею чуть-чуть рассказывала эту историю, он такой... Так, я думал, из-за того, что у нас там, типа, большая компания, классная, поэтому нас выбрали. Оказывается, нас выбрали просто потому...
Ну, блин, личные рекомендации всегда лучше работают.
Ну, да. Ну, как-то, знаешь, насчет этого мы как-то особо не парились. И У нас как-то очень такой простой подход. Я такая, окей. Я набрала Андрея, мы встретились.
Андрей — это владелец, руководитель архитектурной компании «Хиден», который и к «Салим сосед» имеет прямое отношение. И он еще мой муж, а еще он делает очень многие заведения, да, в Алма-Ате, все вот, которые мы любим, и среди которых в том числе «Ванила».
Ну, как раз-таки, да, действительно, нам, наверное, повезло, что мы как раз-таки именно с Андреем начали работать, потому что у нас прям, как говорится, вот бывает вот, не знаю, стопроцентное вот совпадение, да, допустим, вот. Мы подходим по ценностям, мы подходим по видению, да, допустим, потому что я говорю, Андрей, вот надо вот, ну, как-то вот так учиться, там вот так, вот так, вот так, и он там хорошо, как бы он видит, и он прям, ну, ты вот, твои ожидания и реальность, они прям, ну, совпадают, прям действительно получается то, что хочется, и я, наверное, действительно за это ему очень благодарна, на все благодарна, что она нас свела, и, как оказалось, это действительно, наверное, я не знаю, наверное, лучший архитектор-дизайнер.
Небольшая стройная реклама. Хотите, чтобы в вашем заведении было много людей? Заказывайте дизайн.
Ну и подход такой действительно очень, как сказать, действительно вот делает от души и действительно вот делает так, чтобы и самому было приятно прийти. И я всегда вижу, допустим, Андрей к нам ходит, и вся команда его ходит. То есть они как бы, они говорят, вот мы строим так, что вот мы сами ходим.
Да,
и нам
правильно.
Хочется.
Да.
Ну, это очень-очень правильно, на самом деле. И подход такой, не знаю, мне очень нравится. И поэтому после этого мы, допустим, еще несколько-несколько проектов делали, и только теперь с Андреем делали.
Хороший выбор. Хорошо, вот вы договорились с Андреем, он тоже в шоке, потому что он должен был делать то...
Да, да, да.
Это же помещение должен был делать он, но в другом проекте с Нафисой и вот с этой ресторанной компанией. В общем, да, он мне тоже звонит и говорит, ты представляешь, вот так, я говорю, вау, как бы смена
обстоятельств.
Да. И там создается новый дизайн, потому что дизайн того уже был готов.
Был готов, и, ну, конечно, там концепция там была совершенно другая, и там идея совершенно была другая в целом. Ну, мы хотели очень такое простое пространство, очень классное, светлое. Вот, поэтому в этом плане, ну, как бы Андрей никогда не предлагал там что-то оттуда. То есть он, ну, как бы абсолютно послушал. Все вот, как бы, мы сели, написали какой-то определенный ТЗ. И, соответственно, мы уже дальше начали работать. Mm-hmm. Потом они там, мы много-много встречались, общались, много разговаривали. То есть, как бы, ну, вот, потому что это не такой непростой, как бы...
Процесс.
И потому что у нас просто, по-моему, 2-3 месяца мы только ушло на то, чтобы вот...
Из руин превратиться
там во что-то, да.
Mm-hmm.
Вот, потом были 4 месяца стройки, это был просто кошмар, я прям каждый день ходила на стройку со строителями, с соседями разбиралась, там со всеми инстанциями, вот это все. После 4 месяцев мы запустились, мы в таком лайтовом формате.
Что значит лайтовым для тебя?
Ну, это было просто кофе и... кофе-чай и выпечка была.
Угу. Бисквит.
Бисквит, да. Ну и все. И мы так без кухни на тот момент, мы начали работать.
А, потому что у вас что-то там с кухней нельзя было? Не решали соседи, что такое?
Ну, что-то тоже с этим проблемы были, но просто физически и эмоционально я еще не готова была, если честно, кухню делать. Потому что тоже не было опыта, это раз. Во-вторых, я вообще не знала, как работать с поварами, что с ними вообще делать, допустим. А так как я все делала, ну, как бы создавала, соответственно, сама набирала команду, допустим, да, я понимала, допустим, какой должен быть кофейный бар. У нас, кстати, самый большой кофейный бар, у нас там 6-7 метров. Вот. Все, кто приходят, рестораторы, считают, что это... кошмар.
Что-то
здесь можно расточительство. Здесь можно было еще 2 столика поставить.
Ты так считаешь?
Нет. Я хотела бар такой, чтобы было супер удобно, супер большой. Ну, то есть, и, как бы, ну, все видели, что это именно кофейный бар.
Это видно. Ваша эстрада поет. Ее видно. Ага, окей. Потом, ну, кофейня начала заполняться. Когда ты поняла, что типа, ой, кажется, каппинги мы здесь проводить не будем. Кажется, кроме нас ходит еще много людей. То есть где вот это осознание того, что ты такой понимаешь, окей, B2B бизнес не растет, надо все время всех уговаривать. Но тут к тебе приходят граждане, да, гражданский бизнес. Тебе приходят и говорят, фу, что у вас, были такое, была такая
да,
история?
Да, да, с самого начала это было вообще тяжело, потому что все приходили такие, фу, кофе кислый, мы пойдем в кофеделю. Там фу, там типа, это не так, то не так. Конечно, для меня это было... небольшим как бы стрессом, наверное. Но потом я подумала, что кофейня моя, и буду делать, что хочу. И я подумала, что, наверное, найдутся как бы единомышленники, которым будет тоже интересно то, что ты делаешь, будет интересно то кофе, с которым ты там экспериментируешь, к примеру. И немножко так, я говорю, окей. И как бы всегда тоже нормально относилась к такому. Наверное, когда говорили, ой, там, у вас кофе не такой, там, mm-hmm. кофе не сякой. Ну, как бы я спокойно говорила, что да, ну, это ну, на любителя. В целом, мы уже первые полгода, через полгода, в принципе, уже все встало. Люди начали ходить, мы начали потихоньку расти. И у нас сразу там, наверное, через... Если мы открылись...
В июле.
Где-то... Июль-август это было. У нас параллельно началась стройка на Курмангазы. Там было небольшое помещение на Курмангазы 54. Мы решили там открываться. И мы открыли его в декабре.
А вы его открыли, потому что понимали, что места мало, или увидели потенциал?
Мы просто были активно в поисках помещения. Угу. И когда, вот, допустим, мы нашли Кунаева, а потом раз, и вот Курмангазы освободилась. Мы тоже там провели пару встреч, поговорили. И, не знаю, на тот момент мне это помещение... показалось интересным.
Uh-huh. А сейчас почему?
Оно сложное, оно, ну, как она себя показала, было сложно, потому что там была реконструкция улицы, потом как-то вот все сначала не очень хорошо шло, и где-то только через 3-4 месяца она более-менее выровнялась.
Uh-huh.
И, соответственно, мы еще там стали больше работать, там нету возможности поставить большой летник, соответственно, там несколько столов можно впереди посадить, поставить. И на тот момент был просто вот сзади дворик, который мы использовали просто для сбора всякого хлама.
Uh-huh.
Потом как-то я там стояла, думаю, надо здесь это летник сделать во дворе. И как мы, когда мы сделали летник, на самом деле вот тогда стало ощутимо. И люди начали идти, и люди стали как бы тоже любить этот летник, потому что он такой очень специфичный, да?
Скрытый.
Скрытый, это раз. Во-вторых, он такой весь ободранный сзади такой. Ну, своя атмосфера там есть,
uh-huh.
сидеть там очень прикольно, я сама люблю там посидеть, вот, и поэтому как бы там уже тоже как бы дела к этому моменту наладились.
Когда поток негатива остановился, все такие, классно.
Наверное, обращать на это я перестала, где-то через полгода я уже перестала на это как бы обращать внимание.
Как?
Во-первых, я для себя поняла, что, ну, действительно, люди имеют право выбора. Кому хочется горький кофе, будут пить горький кофе. Кто более открыт, кто более хочет попробовать что-то новое, да, допустим, он будет как раз-таки той нашей аудитории. То есть претендовать на прям на всех там людей вокруг, как бы, ну, не стоит, и ну, нужно спокойно работать над этим.
Mm-hmm.
И, соответственно, мы уже тоже параллельно, ну, как занимались обучением ребят. Ребята понимали, допустим, да, что, допустим, да, продукт другой, продукт новый. И мы проводили там тоже каппинги, проводили дегустации, объясняли гостям. Ну, на самом деле, когда продукт качественный, он даже иногда как бы, ну, не нужно его ни рекламировать, ничего. Люди, допустим, иногда просто пьют у тебя кофе, пьют, потом такие раз, пойдут в другое место. Им потом, они потом уже не смогут пить плохой кофе. И они такие возвращаются. Это все происходит неосознанно, потому что человек, он запрограммирован на то, чтобы, ну, как бы выбирать лучшее для себя.
Вот я тоже так считаю. Многие же говорят, что, типа, я вот, помнишь, мы с тобой обсуждали, я не понимаю, как люди могут что-то производить и сами это не потреблять, и думать, что клиент идиот. Что, типа, ничего страшного, тебе пельмени с кошкой пойдут.
Это, наверное, очень краткосрочно. То есть, как бы, да, возможно, если там туда заложить маркетинг,
краткосрочно, пиар. То, что да. Человек развивается, да? Он попробует другие пельмени.
Конечно, он попробует другие пельмени, он попробует другой кофе, и потом он просто, ну, как бы, неосознанно, при этом не происходит такого, что, допустим, да, ой, там, типа, там вкуснее, а тут нет. Просто человек, допустим, как-то вот в следующий раз, когда, допустим, задумается о кофе, у него просто возникнет вот та самая, ну, идея, допустим, где он ассоциируется
угу.
с кофе, да. Вот так и происходит. И потом действительно так и стало, допустим, что начали приходить люди, которые разделяют, да, вот твою идею, твою концепцию, твои ценности. И таких людей становилось все больше. И, в принципе, как бы, ну, тебе этого хватает.
Угу. Расскажи, каким образом связан бисквит и ванила?
Бисквит — это семейный бизнес моего партнера Николая. Бисквиту уже 28 лет. То есть это создавали его родители, мама мама с папой. Потом этот бизнес перешел сыновьям. Он есть.
Офигеть, это так круто.
Да.
Это, наверное, первая история на территории нашей страны, которую я знаю, которая мне импонирует, когда ты передаешь то, к чему я бы хотела прийти, передать бизнес своим детям.
Вот. И, соответственно, один из братьев как раз-таки занимается домашним бисквитом. И у нас как бы просто партнерские отношения, то есть. У них свой бизнес, у нас свой, при этом как бы в тандеме у нас действительно очень хорошо получается, потому что это, как бы сочетается кофе, там, кондитер, как-то так.
А, да, смотри, допустим, люди приходят, они же не делят вас, да?
Нет,
то есть они не понимают разницу, даже то, что вы там вешаете разные выписки, это никто не понимает. Вот, например, я прихожу, кто-то приходит и говорит, высказывает вам за производство, за которое ты не отвечаешь.
Это абсолютно нормально, потому что мы же коллаборируемся, и, соответственно, если, допустим, мы коллаборируемся в нашем пространстве, то есть это, например, у нас в кофейне, да, то, конечно, тогда мы тоже отвечаем за, продукцию. То есть мы отправляем обратную связь бисквиту, производству, они все пересматривают. То есть в этом плане все нормально, взаимоотношения очень хорошие. То есть обратную связь они воспринимают.
Родственные,
да. Но в целом сама важна, допустим, ценность. То есть бисквит, он всегда был за качество. Я знаю, допустим, что им легче продукцию выкинуть, да, допустим, чем плохое.
Я слышала какие-то истории жуткие, что папа братьев выкидывал целые партии чего-то.
Да, да.
Чего-то.
Если чего-то, допустим, не соответствовало качеству, требования были такие очень высокие, то да, так и было, что, допустим, могли прям...
А ты знакома была с его же нет, но ты с ним знакома.
Да.
Вот он был такой сумасшедший.
Нет, очень жесткий.
Сумасшедший в плане
продукта.
Как сказать? Да,
да,
это же очень редко.
Наверное, поэтому и есть определенный успех, и поэтому есть определенное доверие людей, потому что люди это тоже чувствуют.
Чувствуют. Всегда что я ем, то, что я выбираю, оно одно и то же всегда. Как будто бы одно и то же. Пирожное ешь на протяжении года.
На самом деле, чтобы такого качества добиться, это действительно очень много нервов, это очень много стресса, это очень много такого личной энергии, да, допустим, ты тратишь на то, чтобы действительно добиваться постоянного такого стабильности, постоянного качества.
Процесс
отрегулировать. Всегда же везде есть человеческий фактор, и поэтому... это очень сложно.
По сути...
И на продолжении какого-то долгого времени это делать тоже очень сложно.
По сути, бисквиту
28
лет. И то, что мы сегодня видим, это результат трех десятилетий.
Да.
Окей, расскажи, пожалуйста, эту историю. Мы не будем говорить имена, как-то тебе пришли и сказали, то, что ты мне вчера рассказывала. Мы эти бисквиты...
с бисквитом всегда.
Потому что бисквит вызывает очень много где-то зависть, да, для тех людей, которые в производстве работают, вызывает негодование, что за фигня, столько бисквитов по городу. В каждом райончике, только, по-моему, рядом с моим домом есть два. А у меня магазинов по району столько нет продуктов. Сколько бисквитов, да. И где-то негодование, где-то разочарование, у меня, что люди всегда же сравнивают, да, свой бизнес и чужой. А кому-то хочется в этот бизнес, но он не понимает, как. А потом ты видишь вот этот огромный грузовичок, на котором написано «бисквит», а оттуда тортики выносит. Это, наверное, кого-то раздражает, а кого-то, может, восхищает, не знаю. Меня восхищает. Мне всегда интересно, как процессы устроены. Как вы отработали так, что тортик одинаковый всегда, каждый день. Но, судя по всему, вот эта история, про которую ты рассказываешь, это о том, как ты даже не шифруешься, но ты просто не публично. И из-за этого тебя знают в узком кругу. Получается, люди, которые хотят производство кондитерское, тебя в лицо не знает. Расскажи эту историю.
Историй смешных всегда много, потому что, да, действительно, во-первых, наверное, мы действительно не публичные. Это, наверное, первое мое вообще когда-либо за все это время.
Эксклюзивное
интервью, да. Да, и часто бывает такое, что истории смешные, да. Один из таких интересных сюжетов это было, когда, как-то мы стояли в кругу знакомого подходит, так скажем.
Знакомый знакомого,
да. И так получается, что они тоже начали заниматься кондитерским производством, и при нас они начинают говорить: «Да этот бисквит». Да там же ничего натурального. Да там... Да они же вообще одна химия. Мы, говорит, лаборатории сдавали их там. Ну, то есть много такого смешного.
Он рассказывает это тебе.
Да, то есть как бы... Причем как бы я стою, вот стоит непосредственно Николай, который прямое отношение имеет к бисквиту. И мы, конечно, это все с юмором посмеялись. Но в целом, да, таких историй бывает много. Бывают истории даже вот с ванилой. Да, когда люди открывают кофейни, иногда, допустим, бывает, что ты где-то пересекаешься, и люди тоже могут сказать, да, это ванила.
Да мы эту ванилу закроем.
Да.
Да, он же так сказал.
Да, да,
да, так сказал. Мы эти бисквиты закроем.
Да, мы эти бисквиты, он сказал, закроем.
Химия, не химия, нету маргарина же в составе.
Нет, нету.
Нету маргарина в составе. Я всегда, ну это где-то, как сказать, это автоматически происходит. И я считаю, это должно быть так, и это правильно, когда ты защищаешь бизнес, которым ты сам, продуктом которого ты пользуешься. Да? У нас там, купить блинчики на завтрак из бисквита — это ежедневная норма. И там полофиса сидит на этих тортиках. Я часто слышала, да, что типа вот в бисквите 100% на маргарине. И я, нет, не может быть на маргарине. Я очень хорошо чувствую маргарин, потому что, не знаю, почему мне так... Ну, суть в том, что включается защитная реакция, как будто бы обижают...
Тебя, да?
Тебя, да.
Да, людей пугает цена. Ну, они
в обратную сторону
не видят, наверное, всего масштаба, наверное, производства, да, и, соответственно, они не понимают, что действительно за счет каких-то других вещей как бы можно
дать качество,
дать адекватную цену за хорошее качество. Там не стоит вопрос, там, не знаю, заработать, прям срубить, как говорится. Ну, нормально, то есть нормальные отношения, нормальное качество за адекватную цену. Я думаю, что это правильно. Это справедливо,
uh-huh.
Да, то есть как бы, и если все-таки ты планируешь как-то долгосрочно развиваться, ну, как бы ты должен все-таки тоже понимать и думать. Вот, к примеру, кофейню, ты вот хочешь, чтобы, допустим, человек приходил там 3 раза в день, а в нашей концепции, да, так, что ты с утра пришел, кофе взял, булочку взял, пошел, потом ты в обед пришел, может быть, там.
Я так хожу.
Да, допустим, либо вечером там посидел. Там чай попил, к примеру. Ну, то есть, если это все будет стоить дорого, люди не будут ходить.
Угу.
Ну, или будут ходить один раз.
У вас, кстати, и кофе действительно доступнее, чем других. То, что я... Ну, из-за того, что я пью одно и то же, я знаю, где сколько это стоит автоматом. То есть, я не сравниваю специально. Я знаю, что у вас самый доступный американо среди всех остальных.
Да. Надо проверить.
Такой анализ. Да. Про команду. Расскажи про команду. Как... Я знаю, что многие ребята хотят работать в ваниле. И многие годами работают у вас, никуда не уходят. Как ты такой пол сформировала?
Команда у нас формировалась вообще вот с вот этих маленьких точек, тугов, которые мы начинали вот в этих домашних бисквитах.
Тогда про маленькие точки расскажи.
Да, маленькие точки. У нас они как раз были еще, начались еще до кофеин. У нас тогда была одна на Макатаева, одна на Виноградова и, возможно, на Самале тогда было. Mm-hmm. 3 точки было. Сейчас этих точек 20.
Угу. Ну, к слову, про масштаб и цену. То есть вы не понимаете, не оцениваете масштабы, которые, в котором обжаривается кофе в ваниле.
Да. Да, мы начинали с маленьких точек. Так как я там всегда как бы находилась, я сама тоже росла, сама тоже развивалась, соответственно, команда тоже формируется, которая рядом с тобой находится. Она с тобой тоже... Во-первых, она это видит. Во-вторых, она вместе с тобой растет. А в-третьих, у меня всегда, так как у меня еще педагогическое образование.
Чего?
Да, я еще первое высшее, у меня я педагог.
Преподаватель
эконом-политики. Ну, это тогда было. Сейчас это уже не актуально, но в целом есть определенные навыки, как бы.
Обучение.
Понимание, как выстроить вот эту систему. Обучение, мотивации, да, вот. И, соответственно, вот первая команда как раз-таки она и со мной начинала все это делать.
Mm-hmm.
Ребята действительно у нас работают. Ну, для ресторанного бизнеса очень много, там 3-4 года, есть кто 5 лет работает.
Сколько сейчас у тебя людей работает?
На Новый год я поняла, что нас уже 100 человек в команде.
Это прям, да, это очень много.
Я вообще пропустила этот момент, если честно, потому что я помню, наверное, когда было у нас человек, может быть, 10,
mm-hmm.
и потом такое, хоп, такое, и потом раз, 100.
Ну, это выросло за сколько? 2 года, да? 2.5 года?
За 2.5 года, да. Ну, то есть, потому что мы начали расти точки, потом кофейни, и одно за другим как-то вот все пошло. На самом деле, до этого как-то не ощущаешь. И как бы разницы нету, там, у тебя в команде 10 человек или 100 человек в целом. Как бы.
А сейчас вы продолжаете работать B2B или все только кофейни?
Мы продолжаем B2B работать, потому что стараемся все-таки, ну, как бы диверсифицироваться. То есть, да, есть, к примеру, кофейни, да, есть, также есть кофейное производство, также есть работа B2B. У нас еще появилась, получается, вот доставка, вот эти заказы, офисы, дома. То есть, mm-hmm. Когда кофейня появляется, людям как-то проще доверять тебе, mm-hmm. нежели там у тебя есть офис, и они как бы не видят тебя. Mm-hmm. А кофейня, она стала таким определенным имиджем, кофейня стала вот каким-то вот лицом. Потому что раньше тебя не видят, не знают, возможно.
Ты вот сейчас рассказала, поделилась командой, что ты их сама, только бы они рядом с тобой были все это время и вместе с тобой росли. Когда ты пришла в компанию, ты пришла ставить производство, ты начала учиться, да, тому, как действительно быть обжарщиком, да, роустером.
Ну, в том числе.
В том числе, да. То есть ты отвечала за производство. В какой момент ты стала партнером? То есть ты же пришла сначала наемным сотрудником и формат.
Ну вот создание, как раз-таки вот решение, что мы хотим кофейню, как раз-таки, наверное, подтолкнуло на то, что что я уже, скорее всего, уже точно остаюсь и хочу этим заниматься. И тогда мне Николай предложил, он говорит, ну, мы можем кофейню открыть, давай партнериться, вот, занимайся, делай, как ты видишь, как ты хочешь. Вот, поэтому вот с того момента, соответственно, начиная там полностью с поиска помещения и вот стройка, вот это все уже, как, ну, я уже как полноценный партнер уже.
У Ванилы нету инвесторов, то есть вы и есть свои собственные инвесторы.
Да, свои собственные инвесторы. Предложений всегда много. Вот, наверное, с момента, как мы открыли кофейню, всегда поступают предложения инвестировать, предложения продать франшизу. Короче, много-много предложений. Ну, пока что мы своими средствами.
Франшизу почему вы, например, не рассматриваете?
Ну, франшизу мы не рассматриваем как раз-таки с точки зрения качества, да, то есть потому что все равно никто не будет это делать вот так, как, допустим, ты на данный момент делаешь, допустим, да, и такой продукт специфичный, и тяжело, к примеру, передать вот это все, что вот ценность вот такая, да, допустим, вот если вот эта партия, к примеру, там, ну, там считаешь, что неудачная, да, допустим, вот ее нужно списать и выбросить, да, и люди такие не понимают, в смысле списать, это же деньги, ну, то есть, как бы, это не объяснишь, и, соответственно, как бы найти такого человека, который бы это разделял, тоже сложно. Поэтому, может быть, это будет когда-нибудь в будущем, но пока что мы не готовы.
Как ты свой бизнес видишь? Ты видишь, что ты передашь его своим детям?
Да. Ну, если они захотят заниматься, я бы передала.
Можно в рамках нашей страны или там, или региона, давай возьмем СНГ, например, да, развивать бизнес, который будет существовать десятилетиями вперед?
Да. Ну, вот бисквит, например. Угу. Прям живой пример.
Бисквит для меня прям сюрприз. Я не знала этого. И это для меня такое облегчение, что ли, что это возможно. И это так,
возможно, да.
Так можно делать. Ты недавно мамой стала? Да. И недавно это сколько? 1.5 года назад?
Полтора года назад.
Как это вписалось в твою повседневную жизнь?
Вначале было тяжело, потому что это первый ребенок, и ты не совсем представляешь, что тебя ждет. Да, первое время было тяжело, потому что действительно ты привык в такой динамичной жизни привык, да, допустим, я вот уходила утром в 7, и я там вечером возвращалась там в 12, в час, ну, то есть как бы ты живешь вместе с кофейней, там живешь, ну, как бы вот с командой постоянно, всякие там тимбилдинги, всякое-всякое такое, то есть постоянно отработки, вот, а потом у тебя раз, бац, появляется ребенок, и у тебя жизнь так резко замедляется. С одной стороны, это и хорошо, потому что тебе, ну, как бы, ты человек, и тебе нужно, как говорится, перезапуститься, да, иногда. Вот. И с появлением ребенка меняешься немножко.
Как думаешь, ты изменилась?
Во-первых, научилась делегировать.
Раньше сложно было?
Раньше я не замечала, что, оказывается, много чего просто на автомате все ты сама делаешь, как бы, и тебе не тяжело. Просто ты привык так работать, жить. Вот. А потом у тебя бац, появляется ребенок, ты такой, а ты не можешь уже так, как раньше. Да, и потом, соответственно, конечно, в тот момент появилась мысль, что нужны уже как бы, ну, допустим, не просто, допустим, у нас как было, допустим, просто вот есть только ребята, команда, у нас там не было понятия, там, ты директор или там еще что-то, то есть ну, не было какого-то промежуточного middle management. Мы все были как вместе, да, то есть я всегда открытая, соответственно, я с ними всегда внутри в процессах, и, соответственно, на тот момент не было необходимости. Потом, когда у тебя появляется ребенок, ты понимаешь, что нужно, чтобы у команды появился человек, который о них будет заботиться.
Mm-hmm.
Да, то есть, как бы, ну, какие-то вот мелочи, вот быть там внутри, то есть пока тебя нет, кто-то должен появиться. Так появились менеджера на каждой кофейне, и потом менеджера там по маленьким точкам. Ну и, соответственно, потихоньку мы стали расти, потом у нас появился офис такой уже, управленческий, прям такой офис-офис.
Вы когда открывались, у вас не было офиса?
У нас не было офиса.
Не было никакого крутого маркетингового отдела?
Нет.
Не было там, не знаю, люди же так себе это представляют, что надо собрать управленческую команду, посадить их в офис где-нибудь, в Парк-Вью, и пусть они там работают во благо бренду.
Нет, наверное, такой подход правильный, вот какой ты рассказываешь, действительно, это более, наверное, профессиональный подход. Ну, так как когда ты начинаешь что-то, ты когда стартапер, как-то у тебя все, как говорится, брычка впереди лошади идет.
Мне кажется, нет правильного. Есть как будто бы у каждого свой путь.
У каждого свой путь, действительно. Ну, у кого-то такой, кто-то может действительно позволить, допустим, да, финансово сразу вот так вот запуститься. И тоже, как бы, ну, не сказать, что он там не будет успешный. Кто-то вот так вот запускается. Вот, поэтому...
Была ли когда-нибудь мысль до запуска кофейни, что тебе это все надоело, ты хочешь это все выкинуть и бросить, потому что не хватает понимания рынка и не хватает денег?
Нет.
Тебе достаточно было того, что ты себе представляешь? Или у тебя какая-то большая идея в голове была?
Ты, наверное, какая-то большая идея есть, как-то ты к ней идешь и... Все всегда надо мной шутят, да, допустим, что я в каком-то своем домике живу, в своем домике как-то своя мысль, какая-то вот своя вот есть идея, действительно, и поэтому нет такого, что, допустим, блин, надоело все, там, хочу бросить. Единственное, конечно, больше, ну, с каждым годом, чем больше становишься, начинаешь задумываться о вообще дальнейшем развитии, да, допустим, потому что мы же ограничены в целом экономической ситуацией в стране, и, соответственно, и пандемия, и вот эти всякие, допустим, как бы проблемы, с которыми ты сталкиваешься, они тебя тоже заставляют задуматься.
То, что ты такая дзен всегда, это склад? То есть это просто ты так сложена по
Нет,
жизни?
Или не ты всегда. Не всегда. Допустим, ребята, которые, допустим, как раз-таки со мной работают, они говорят, вот я вот раньше была другая. Я вот, наоборот, такая требовательная, постоянно тюкающая. Mm-hmm. Вот, а, ну, я такой стала, на самом деле. Вот в процессе, когда ты работаешь действительно с людьми, когда много вот через тебя людей именно проходят, да, допустим, потому что же, они же тоже определенную свою... Вот ты им что-то даешь, они тебе тоже что-то дают. И вот это вот взаимодействие, оно тебя тоже развивает, оно тебя тоже растит.
Mm-hmm.
Ты видишь мир тоже, как другие видят, ты начинаешь понимать, допустим, как люди думают, да, допустим, ну, соответственно, это не может тебя как бы, ну, бесследно пройти, на самом деле, если, тем более, ты как бы вот внутри находишься, то есть не над ними, да, там, допустим, как директор, там, а именно вот внутри команды, когда находишься, то, конечно, это не проходит. И действительно, вот, я стала намного как бы спокойнее, я стала понимать, что какие-то вещи, да, требуют такого, знаешь, вот взрывного, и вот нужно там, допустим, сейчас брать и делать, хватать, а какие-то вещи там, ну, как бы их нужно просто отпустить, да, что со временем, да, ну, как бы наладится, со временем исправится, mm-hmm. то есть вот такие вот вещи.
Это значит, в твоем случае через общение постоянно с командой?
Через работу постоянно работу, потому что ты работаешь, ты делаешь ошибки, то есть это неизбежно. Ну, как бы, если ты работаешь, значит, ты как бы, ну, что-то делаешь.
Mm-hmm.
Иногда делаешь правильно, иногда делаешь неправильно. Соответственно, просто, ну, анализируешь, что я сделала не так, что можно было сделать. Как бы, ну, соответственно, к чему-то вот приходишь, и вот со временем как-то вот, не знаю, вот мне говорят, ты как-то стала другой, спокойной.
Я тебя всегда спокойной помню. Да? Да. И я очень завидую твоему чувству вот этого.
Я в домике.
Да, в домике. А кто это? Я не знаю, кто это. И это такое такой кайф не знать. Ну, в смысле, это прям, это же окрыляющее знание. Чего-то не знать. И мы сейчас говорим там про людей, про события, да, и это классно. Ты, например, как ты переключаешься? Или ты не переключаешься, и ты дома на работе? Ну, например, да, два типа людей есть, которые работают там, типа, условно, с 10 до 6, они приходят, и у них настоящая жизнь начинается.
Ну, у женщин, мне кажется, такого не бывает. То есть они все равно, допустим, вот мужчины, они могут, вот, допустим, раз переключаться и, допустим, там, только работа, или, допустим, раз переключился, там, не знаю, футбол там или еще что-то, да. У женщин, мне кажется, так не бывает, потому что у нас немножко по-другому мозг сложен. Допустим, мы даже когда на работе находимся, да, мы думаем, так, ребенок поел, там, попил, поспал вовремя, там, надо. При этом, находясь дома, ты тоже думаешь, так, на работе, там, налоги, там, того, там нужно будет проконтролировать или что-то сделать. То есть, ну, как бы немножко сложный у нас, как бы, механизм. Переключаюсь я, вот, бывает, единственное, вот, когда вот я чувствую, что вот нужно немножко сделать перерыв, обычно уезжаю на природу, куда-нибудь, вот где вот действительно тишина, покой, отключаешь телефон, и вот прям...
Без ребенка, без... да?
Нет, с ребенком, сейчас уже без ребенка тяжело, чем пока маленький. Вот, ну, даже с ребенком, допустим, провести время, отвлечься, это тоже полезно. Потом возвращаешься и, как бы, ну, опять, как говорится, в бой.
Какой бы ты себе совет дала человеку, который переезжает в Алмату, и везет какое-то оборудование, и будет с ним что-то делать.
Этого не делать. На самом деле, наверное, нужно просто брать и делать, и как бы потом уже по ходу дела решать проблемы, да, там не задумываться, там, а если так. Ну, как бы...
Не рефлексировать,
это раз. Во-вторых, не слушать никого. Mm-hmm. Потому что всегда найдутся советчики, которые скажут, это не так, это вот, это не пойдет, это не такое. То есть, ну, как бы, больше слушать себя, mm-hmm. больше себе верить, действительно. Больше себя чувствовать. Потому что, ну, действительно, вот, где-то вот эта позиция, там, я в домике, да, она чем хороша, то, что ты не отвлекаешься. То, что сказал, или там у кого что там происходит,
uh-huh.
ты больше сфокусирован на себе, на своих достижениях, на своей работе, и ты кайфуешь от своих результатов. Ты вот какую-то свою задачу поставил, и, соответственно, ты туда идешь.
Uh-huh.
То есть ты не распыляешься. А когда, конечно, там туда-сюда, вот это все. Ну, как бы это тоже нужно, наверное, да, но ну, в целом это, наверное, не так важно. Вот. И поэтому действительно у кого-то мне нравится, вот когда кто-то что-то начинает, вот что-то делает. Я всегда хочу таких людей как бы поддержать, да, допустим, потому что я знаю, что вначале очень тяжело. Ну, и чуть больше себе действительно, ну, верить. Свою идею нужно верить.
Uh-huh.
Вот свою. Потому что если ты не будешь в это верить, никто не будет верить. А если будешь, ну, как бы, действительно, вот, искренне в это, ну, как бы, вот в этом внутри, то, конечно, как бы люди это чувствуют.
Какая доля успеха зависит от тебя, от какого случая?
Хороший вопрос. Наверное, 50 на 50.
В твоем случае как было?
В моем случае вообще какой успех?
Ну как?
Ну, во-первых, я не считаю, что мы прям супер успешны. То есть мы, наверное, как бы все еще впереди, как много еще задач и много целей, которые нам еще нужно достичь. Мы, наверное, в начале пути.
Ну хорошо, даже если ты, например, не считаешь это успехом, какие-то достижения, которые ты прошла, да, вот отрезки жизни, когда, о, получилось, ух ты, это тоже получилось, а вот тут нет. Где здесь везение, где здесь твоя упорная работа?
Наверное, 50 на 50, я так думаю.
Да, ну в смысле, это вполне, почему нет. Я всегда думала о том, что... Ну, я придерживаюсь мнения, что какие-то вещи происходят с нами, потому что нам надо довериться тому, что происходит.
Да.
Но мы не умеем расслабляться.
Расслабляться, да.
И это так тяжело дается, и, ну, мне всегда вопрос к другим, потому что что мне в тебе, ну, то, что, опять повторюсь, да, восхищаешь, что ты из-за того, что у тебя нету шума, который, или ты его выключила как-то сама, ты не слышишь этот шум, он не мешает твоей работе, и ты сама достижения какие-то там, что-то получается, что-то не получается, но тут как бы даже никто даже и не знает. Самая смешная ситуация, это была, когда открылась открылась Ванила, и к тебе приходили другие рестораторы, такие, что тут открылось вообще, кто тут открылся, и, по-моему, ты сама там сидела постоянно, из-за того, что люди тебя в лицо не знают, Они, ты как бы ты видела их метание, видела их расследование, которое вели колобки. Это реально смешно, а для тебя это всего лишь возня. Ну, то есть для кого-то это было бы проблема, типа, блин, пришли шпионы. Но это же вообще нормально, да? Это же не только в нашей стране или там в нашем городе происходит.
Если честно, я об этом даже не задумывалась, пока мне вот, наверное, не помню, кто-то из знакомых сказал, у тебя там сидят шпионят. Я такая, что? Что делать? Причем действительно, как бы, я часто была свидетелем этих, как бы, вещей, потому что я, ну, допустим, первое время там стояла на кассе, там, или там обслуживала людей, да. И тебя люди воспринимают как персонал, да? Mm-hmm. И, соответственно, действительно есть, наверное, ну, не проблема, я считаю, что действительно люди тебя не знают в лицо, и они такие...
Не ведут расследование.
Они ведут там смешные вещи. Ну, в целом, я говорю, к этому тоже отношусь абсолютно нормально.
А ты же понимаешь, почему они это делают? Они тоже ищут вот эту формулу. Ну, то есть люди пытаются разгадать, в чем секрет, типа, какой, как сделать так, чтобы вот так же работало, чтобы люди с удовольствием приходили. То есть они это делают не со зла там, или не от злого какого-то, ну, плана, да, да, и умысла. Они видят как пример, который случился, получился. И это как купить тортик и отнести его на экспертизу.
На экспертизу, чтобы даже технолог его разобрал. Да,
да, да. Да. И что, мы тоже так делаем, кстати, не с тортиками, да, но сейчас у нас история с этими полезными конфетками, которые мы начали производить. Да, я привозила на все, говорю, надо разобраться, что здесь. Потому что ты хочешь повторить не столько, ну, в нашем случае повторить вкус, да. Это у нас там история с боллами, которые я где-то случайно в Париже нашла, и все, теперь их нет в продаже. Я даже не знаю, где их купить, чтобы повторить. Поэтому этих людей, когда... Я тоже замечаю людей, которые сидят такие, ты видишь, да, у них там стоит блендер. И как бы они пытаются анализу это все подать, и я их понимаю.
Я не знаю, я говорю, действительно, они, наверное, не задумываюсь об этом. И даже если человек ко мне бывали, допустим, люди, которые подходили, типа, а у вас это что, а это что, это что, я абсолютно открыта, я всегда проконсультирую, я даже могу, не знаю, там, цифры озвучивать, да, то есть, как бы, я считаю, что это нормально. И это нормально, как бы, рынок должен развиваться, это определенная конкуренция, да, и, соответственно, единственное, конечно, что бы хотелось, это какие-то адекватные взаимоотношения, да, допустим,
с... Почему, думаешь, у нас этого не получается?
Люди пока, наверное, не готовы, и сама, как бы, экономика, когда она, допустим, развитая, она уже сама подталкивает людей делать более осознанные вещи, да, идти друг другу навстречу, коллаборироваться. Ну, как бы, конкуренция, она бы подтолкнула, допустим. Значит, у нас пока не такой уровень конкуренции, не такой пока уровень осознанности людей, которые, допустим, готовы идти сотрудничать.
То есть про сотрудничество мы сейчас говорим о том, что сети, да, существующие, воспринимают друг друга. Ну, конечно, это конкуренция, само собой, но ревностная немного.
Да, да, ревностная, наверное. Потому что, ну, как бы, много... Чего, наверное, про себя слышишь иногда. Говорю, я об этом тоже не сильно парюсь. В целом, я считаю, что на рынке места много, и как бы всем хватит. Ну и, соответственно, и как бы естественный отбор, он тоже должен проходить. Ну и, соответственно, просто нужно работать. Ну и как бы качественный продукт, он всегда найдет свое место и найдет своих людей.
Видишь ванилу в других странах?
Есть, конечно, желание куда-нибудь действительно выйти за рамки Казахстана, более развитую экономику, потому что это действительно новый рынок, это более развитая структура, развитая экономика, соответственно, там, ну, как бы, именно с точки зрения, чтобы обучиться, конечно, хотелось бы, потому что тебя там рынок так зажимает, да, что ты начинаешь, хочешь, не хочешь. Ты должен быть там конкурентен, да, допустим, ты начинаешь учиться, понимать больше, и, конечно, это также положительно повлияет на казахстанскую ванилу в том числе. Поэтому, да, ну, как бы это один из пунктиков нашего развития.
Ты думала, что ты будешь предпринимателем, когда ты
заканчиваешь
свое второе
высшее? Я думала, что я буду преподавателем или финансовым аналитиком.
Но тебе в работе это супер помогает.
Да, то есть как бы понимание цифр, понимание каких-то вещей, понимание команды.
Успокой душу у слушателей. Ванила успешно финансово?
Да.
Да. Кажется, ты ответила на все вопросы. Я думаю, ну, мне лично всегда просто с тобой приятно пообщаться, а тем, кто тебя не знает, теперь узнаем. Почему ты не ведешь свою личную страничку?
Мне некогда.
Тебе некогда или ты не хочешь?
Некогда. Действительно, у меня за прошлый год было 4 поста.
4 публикации.
4 публикации, точнее, да. И я очень редко, не знаю, вот... Ну, действительно, просто времени нету. Так бы я тоже хотела вести. Инстаграм красивый.
Но у Ванилы ребрендинг в ближайшее время произойдет.
Да, да. Ребрендинг будет тоже красивый Инстаграм. Тоже хотелось бы в этом направлении развиваться, да, то есть, потому что мне очень нравится. Ну и понимаю, что, допустим, это становится неотъемлемой частью людей. Ну и как бы тебе тоже нужно развиваться, тоже вместе расти дальше, что-то, допустим, какие-то новые, не знаю, придумывать какие-то вещи. Да. Ну, конечно, тоже хотелось бы очень такой качественный, хороший.
Качество, хороший контент.
Контент.
Ну, вас люди любят.
Я очень надеюсь.
Матинцы очень любят.
Мы очень много для этого делаем.
Спасибо тебе большое, Керемет, за то, что нашла время со мной встретиться, поговорить, рассказать историю. И еще то, что это эксклюзивная история.
Спасибо тебе.
Никто никогда ее не слышал. И спасибо, что согласилась, потому что я не сразу это сделала.
Да.
Пришлось тебя брать силой.
Спасибо тебе, мне было очень приятно, очень классно.
Вы слушали радио «Салем Сосед». Меня зовут Сима, и мы всей командой благодарим вас за вашу поддержку и призываем поделиться вас ссылкой, поставить оценку, комментарий на Apple Podcast, Spotify или любой другой платформе, где вы нас слушаете. Это поможет нам расширить аудиторию и сделать так, чтобы больше людей услышали истории наших гостей и вдохновились на действия.